Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Кругом враги. В России вступили в силу поправки, предусматривающие уголовную и административную ответственность для граждан, объявленных иностранными агентами. Указы есть, а денег нет. Медработники и учителя требуют обещанных президентом прибавок к зарплатам, а получают выговоры и уведомления об увольнениях.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще на этой неделе обсуждают в России правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Алексея Навального этапировали из Москвы в следственный изолятор Кольчугино во Владимирской области, сообщили его адвокаты. В Инстаграме Навального появился пост, цитирую, «Не поверите, но мы сушим сухари, и я никогда не думал, что это может быть так увлекательно». Конец цитаты. В Кольчугино Навальный останется до апелляции по делу о клевете на ветерана, по которому его оштрафовали на 850 тысяч рублей. 2 марта власти США и Евросоюза ввели санкции против российских чиновников из-за ареста и дальнейшего преследования Алексея Навального. Журналиста Илью Азара оштрафовали на 150 тысяч рублей и арестовали на 15 суток за 2 прошлогодних поста в Фейсбуке. В одном Азар писал о пикете против поправок Конституции, в другом – о пикете против преследования бывшего журналиста-коммерсанта Ивана Сафронова. Самому Сафронову на этой неделе суд продлил арест до 7 мая. Его обвиняют в госизмене, однако, по словам его защиты, до сих пор не совсем ясно, в чем она состоит. Автора видеоролика про суд над Путиным Карима Ямадаева оштрафовали на 510 тысяч рублей и освободили из-под стражи, где он провел больше года. Суд признал его виновным в призывах к терроризму и оскорблении представителя власти за постановочное видео, в котором некий судья выносит приговоры людям с именами Владимир Путин, Дмитрий Песков и Игорь Сечин. Прокуратура просила для Ямадаева больше 6 лет колонии. В Иркутской области задержаны начальник исправительной колонии номер 6 и начальник оперативного отдела следственного изолятора номер 1, сообщает пресс-служба ФСИН. Оба задержания связаны с делами о пытках заключенных Тахиржона Бакиева и Кежика Андара. О них мы рассказывали в прошлых выпусках программы «Человек имеет право». В России в 6 раз чаще стали арестовывать участников протестных акций. К таким выводам пришли авторы издания «Проект». Журналисты проанализировали судебные решения по делам участников митингов в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. По их подсчетам, под арестом оказался каждый третий задержанный на массовых акциях. Кроме того, судьи перестали смягчать наказание для женщин. По данным «Проекта», с начала 2021 года участники митингов провели в спецприемниках в общей сложности не менее 18 лет, а сумма назначенных им штрафов превысила 6 миллионов рублей.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Вы еще не слышали об иностранных агентах? Если нет, то теперь это словосочетание, судя по всему, будет все чаще попадаться вам на глаза и на слух. 1 марта в России вступили в силу поправки к Уголовному кодексу и Кодексу об административных правонарушениях. Теперь каждую публикацию иноагента, будь то его запись в личном блоге или упоминание о нем где-либо, нужно маркировать, иначе штраф или даже срок, рассказывает Анастасия Тищенко.
75 некоммерческих организаций, 12 медиа и 5 физических лиц признаны в России иностранными агентами. То есть, по мнению Министерства юстиции, все они занимаются политической деятельностью и получают финансирование или нематериальную поддержку из-за рубежа. В числе иноагентов, например, правозащитный центр «Мемориал», фонд помощи пострадавшим от домашнего насилия «Насилию нет» и совсем свежих профсоюз «Альянс врачей». Его Минюст внес в реестр иностранных агентов 3 марта. Всех и не запомнишь, но в любой публикации, неважно, будь то ваш личный аккаунт, в социальной сети или медиа, при их упоминании нужно обязательно указывать на этот статус. С 1 марта этого требует закон. С физическими лицами получается даже комично. Например, если отец признан иностранным агентом, а сын хочет поздравить его с днем рождения на своей странице ВКонтакте, он должен написать «С днем рождения, папочка!». Российские власти внесли папу в список иностранных агентов. Папа не согласен. Иначе поздравление обойдется в 2-2,5 тысячи рублей. Такой штраф предусмотрен за нарушение закона для физических лиц. Для должностных лиц штраф до 5 тысяч, для организации от 40 до 50 тысяч рублей. Сам папа, а также другие НКО и СМИ, внесенные в аналогичные реестры, должны маркировать все, что создают. За нарушение этого требования штрафы еще выше – до 100 тысяч рублей для физлиц и до 500 000 для юрлиц. И если НКО и СМИ российские власти признают иностранными агентами вот уже несколько лет, то граждане такой статус стали получать с декабря 2020 года. Первые 5 человек были внесены в реестр СМИ иноагентов. Другого на тот момент власти еще не успели создать, но теперь он существует. Реестр специально для людей иноагентов. Все 5 человек гибридов СМИ иноагентов, а это правозащитник, учительница, активистка и 3 журналиста, с таким статусом не согласны. Все оспаривают это решение в суде. Комментирует главный редактор издания «Псков. Губерния» Денис Камалягин, признан иностранным агентом.
Оспаривать в первую очередь из принципа, потому что мы не рассчитываем, что мы на территории Российской Федерации сможем добиться успеха в политическом процессе, а это, безусловно, политический процесс. Вот. И как я уже не первый раз говорил, для меня принципиально в этом процессе не только дерусь, потому что дерусь, но и добиться конкретного частного результата по интерпретации судом журналистики как деятельности.
По мнению Камалягина, российские власти наступают на свободу слова, ведь в список внесли 3 журналистов и правозащитника. Но не только их деятельность Минюст посчитал политической. Иностранным агентом признана учительница из Петербурга, фем-активистка Дарья Апахончич.
У меня были иностранные поступления из-за рубежа, и гонорары, и пожертвования частных лиц. Но все это не было работой медиа, оплатой каких-то моих текстов и журналистской деятельности. Поэтому именно присутствие в списке СМИ иностранных агентов – это, ну, как минимум, мне вообще не должно касаться.
Все физлицы, внесенные в реестр, должны отчитываться перед Минюстом о своих доходах и расходах. Если несколько раз нарушить это требование, можно попасть в тюрьму на 2 года. Это, по мнению Апахончич, вмешательство в личную жизнь.
Писать, какие у меня траты, Ну, купила еды, да, купила подарки детям, заплатила, вернула долг. То есть очевидно, что когда ты это записываешь в отчет такой для НКО, это выглядит очень странно. Это выглядит так, будто бы у государства теперь есть право требовать от нас, ну, вот такой информации. Мне кажется, что это несправедливо.
Чтобы отчитываться перед властями, Дарья Апахончич, Денис Камалягин и Сергей Маркелов, тоже объявленный иностранным агентом журналист, объединились и учредили ООО «Как бы иноагент». К ним намерен присоединиться названный иноагентом правозащитник Лев Пономарев.
В эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. В студии со мной юрист правозащитного центра «Мемориал» Татьяна Глушкова. «Мемориал» объявлен иностранным агентом, но не согласен с этим статусом. А на видеосвязи с нами еще один несогласный со статусом иноагента, который на него навесили, правозащитник Лев Пономарев. И я предлагаю сначала дать слово Льву Александровичу. На днях появились известия о том, что вы намерены распустить движение за права человека, которое на протяжении многих-многих лет помогало самым разным людям в защиту, защитить, отстоять их права. Скажите, пожалуйста, так ли это? И если да, то почему вы приняли такое решение?
Ну, видите, это на самом деле некая история здесь подразумевается. Я постараюсь очень коротко ее сказать. Дело в том, что я руковожу 3 организациями, которые носят статус иностранных агентов. И 2 года назад крупнейшая из этих организаций, движение, которое называлось «Движение за права человека», Министерство юстиции ликвидировало юридическое лицо. Ну, почему это там длинный разговор? Ну, то, что это абсолютно несправедливо и незаконно, это я вас уверяю. Так вот, после этого, понимая, что мы хотим продолжать работать вместе, мы создали новую организацию, которая работала без учреждения юридического лица, без статуса юридического лица, который мы назвали «Национальная общественная организация» с тем же брендом, с тем же названием «За права человека». И вот теперь я подозреваю, что специально прямо под нашу организацию, потому что у меня не знаю еще, какая существует организация, которая бы существовала как незарегистрированная, специально был принят поправку в законодательство, по которому организации, существующие без юридического лица, занимающиеся политической деятельностью, мы все знаем, что это такое, это любая общественная деятельность, и получающие поддержку финансовую за границу, должна быть уже сама уже эта общественная организация, не имеющая регистрации, подчеркиваю, должна быть зарегистрироваться как иностранный агент. И одновременно в этом законе, поправке в закон, сказано о том, что очень жесткие санкции будут на тех, кто не будет выполнять этот закон. Во-первых, конечно, мы должны добровольно войти, если мы добровольно не войдем, будем оштрафованы, но самое главное, что каждый участник этой незарегистрированной организации, если он выступает и комментирует что-то в сети, он каждый раз должен писать о том, что он участник этой незарегистрированной организации, которая имеет статус иностранный агент. Это значит, около 1000 человек по всей стране, которые являются участниками нашей организации, имеют удостоверение экспертов нашей организации, они должны каждый раз в комментариях писать, что они иноагенты. Очевидно, что это практически, я за этим даже проследить не могу, потому что у меня, как, так сказать, народная правозащитная организация. У нас не все сидят в офисах, а они вот работают где-то в городах, малых городах, поселках. И поэтому мы по совету решили просто ликвидировать на время, я надеюсь, на время нашу организацию. Вот я провожу онлайн съезд лет вот, в воскресенье, и мы примем решение о самороспуске нашей организации, и при этом, уверяю вас, мы ничего не теряем, как ни странно, потому что я их не финансирую, денег у меня нет, я буду заниматься правозащитной деятельностью, они тоже будут заниматься, продолжать заниматься этой самой правозащитной деятельностью.
Виктор Александрович, скажите, а как вы вообще, в принципе, относитесь к идее называть людей, организации иностранными агентами?
Ну, я бы так сказал, что, понимая, в какой стране мы живем, это как бы очередной шаг, страна, которая встала на путь, твердый путь в построение фашистского режима, не побоюсь этого слова сказать. Потому что это реальные признаки фашизации страны. Конечно, любой человек, который противодействует действиям власти, так сказать, каким-то сопротивляется, он враг, его надо уничтожить. Поэтому иностранный агент – это враг, если говорить по-другому, простому человеку. Их надо уничтожить. Но пока еще не принято решение там всех поголовно сажать там, или расстреливать, это первые шаги в этом направлении. Они уничтожают правозащитников и правозащитные движения. Стигма такая возникает. Это опасные люди. Но я должен сказать, оно к нам обращается, оно мы защищаем. Кстати, у нас огромный успех. Мы раскрутили пытки в Иркутской области, как ни странно. Поэтому к нам люди обращаются, мы спасаем людей, мы понимаем, что мы работаем на граждан, но власть нас хочет уничтожить.
Да, спасибо большое, Лев Пономарев, признанный российскими властями физлицом, выполняющим функции СМИ иноагента. Это вообще само по себе просто звучит чудовищно. Физлицо, выполняющее функции. Что это вообще такое, Татьяна? Для чего это? Чем вот, когда принимались все эти законы, ну, в части физических лиц, власти обосновывали необходимость этих изменений?
Действительно, вы совершенно правы. Конструкция физлицо, дефис СМИ, дефис иностранный агент – это какая-то совершенно безумная конструкция, которая появилась в нашем законодательстве в декабре 2019 года. Если честно…
20-го?
Нет.
19-го?
Физлица СМИ?
А, СМИ?
Да, это было в 19-м. А спустя год, в 20-м, появились просто физлица и иноагенты. Если честно, мое предположение таково, что вот после того, как закон об НКО иностранных агентах, принятый в 2012 году, накопилась определенная практика его правоприменения, и власти увидели, что люди, которые занимаются правозащитной деятельностью, активистской деятельностью, они распускают юридические лица или даже создают какие-то новые организации без образования юридических лиц, действуют как частные активисты, соответственно, у властей появилось желание также навесить черные метки и на эти объединения, на этих людей. Но в первый момент, когда власти задумались, как же это все записать в законе, им, возможно, тем, кто писал закон, то есть юристам, которые писали закон, им показалось, наверное, как-то странным, что вот мы возьмем человека, объявим его иностранным агентом и обяжем что? Все маркировать, все свои публикации или что? Ну, то есть, возможно, вот тогда, в 2019 году, эта идея казалась еще какой-то странной или непонятной. Как вот без юрлица заставлять отчитываться? И поэтому появилась вот эта невероятная конструкция «человек, СМИ, иностранный агент». А человек, который становится СМИ иностранным агентом, он обязан создать юридическое лицо. Вот это юридическое лицо, ООО, как бы иноагент, они создали не просто так, потому что закон их к этому обязывает. И они обязаны отчитываться. И вот это юридическое лицо становится как бы автором их публикаций. И они обязаны отчитываться о расходах. В том числе этого юридического лица.
А когда речь идет об обычных людях, которых еще пока никого, насколько я понимаю, не признали просто физлицом и иноагентом, им тоже же нужно создавать какие-то юридические лица?
Нет, обычные физические лица, которые будут попадать в реестр просто физических лиц иностранных агентов, они как раз никаких юридических лиц создавать не обязаны. Но они обязаны раз в полгода отчитываться о своей деятельности и о своих тратах. И это, конечно, звучит очень интересно, ну, понятно, у всех сразу возник такой пример: купил трусы, написал об этом в Минюст.
Угу. Так, ну, а на самом деле так и будет,
да,
происходить?
Да, так и будет.
Для чего это делается? Вот власти официально, чем они объясняют необходимость ведения всех этих реестров и объявления людей иноагентами?
Ну, официальное объяснение, конечно, такое, что мы должны знать, на какие деньги в нашей стране осуществляется политическая деятельность. И если она осуществляется на иностранные деньги, мы должны знать, что вот эти вот люди являются агентами иностранного влияния.
Так, ну, насколько я понимаю, политическая деятельность в России имеет настолько широкое определение и понятие, что туда может вообще все, что угодно подойти.
Именно.
То есть даже человек, который участвовал в выборах или как избиратель, он уже, получается, участвовал в политической деятельности, в политической жизни страны? Или если он, не дай бог, ходил, подписи собирал, или был наблюдателем на выборах, это тоже же может рассматриваться как политдеятельность?
Ну, все-таки участие в выборах в качестве избирателя политической деятельностью все-таки не является, исходя из буквы закона. А да, если он собирал подписи, или если он был наблюдателем, тем более на выборах, это все, безусловно, может быть считаться политической деятельностью.
Или, не дай бог, кандидатом?
Если еще один самый такой вот интересный момент, это то, что, по сути, любое действие, которое может оказать влияние на решение органов государственной власти, это политическая деятельность. То есть любое критическое высказывание и, на самом деле, любое позитивное высказывание об органах государственной власти тоже является политической деятельностью.
С точки зрения российских
законодателей. Да, с точки зрения российского права, да. То есть если мы славим какое-то решение органов государственной власти, это тоже политическая деятельность. Если мы пишем жалобу на что-то, это тоже политическая деятельность. Мы же хотим изменить что-то, какое-то решение органа государственной власти.
Ну да, там доходит до абсурда. Вот тот самый центр насилия, фонд «Насилию нет», который относительно недавно, в конце прошлого года, по-моему, их объявили, внесли в реестр иноагентов. Значит, им сейчас пришли бумаги буквально вот на днях о том, а в чем, собственно, их иноагентство заключается. И там черным по белому написано, что, значит, они занимаются продвижением принятия закона о профилактике Государственной Думы и закона о профилактике семейно-бытового насилия. И дается ссылка на сайт Госдумы на этот законопроект. Ну, это же бред.
Ну, так... Они занимаются его продвижением? Занимаются. А успешно ли его продвижение? Успешно. Успешная политическая деятельность. Как? А иностранные деньги, и, видимо, они у них есть. Вот, тем более, успешная политическая деятельность от агента иностранного влияния. Понимаете, закон не делит иностранных... Закон не делит формальность. С юридической точки зрения, те, допустим, НКО, которые занимаются... допустим, восхвалением органов государственной власти, И если у них есть хоть копейка иностранных денег, там, не знаю, пожертвование от иностранного гражданина в сумме 100 рублей, они тоже могут быть объявлены иностранными агентами.
Это я понимаю, но с другой стороны, в том же законе написано, есть специальная оговорка, что российские чиновники и политики, официальные зарегистрированные чиновники там, и депутаты, которые не могут быть объявлены иностранными агентами. То есть получается абсолютно дискриминационное положение. Обычные граждане, которые ведут какую-то более-менее там, социальную активность, и не дай бог к ним пришла откуда-то копейка из-за границы, не знаю, вот как в качестве примера приводили отмену брони на Booking.com, например, какой-нибудь границей за рубежом, и, соответственно, вот деньги вернулись, да? Их могут объявить иностранными агентами, а чиновников нет.
Естественно. Но этот закон, он создан не для того, чтобы применять его ко всем в равной степени. Точно так же, как закон об НКО и иностранных агентах не был создан для того, чтобы применять его к абсолютно всем НКО, которые занимаются тем, что называется политической деятельностью и получают иностранное финансирование. Все эти законы об иностранных агентах созданы для точечного правоприменения.
Да, но это же разве не противоречит российской конституции и российским же законам, которые говорят, что закон должен быть понятен и един для всех?
Противоречит, но...
Кому до этого дело?
Да. Смотрите, ведь это не единственные законы, которые созданы для точечного правоприменения по каким-то, против каких-то конкретных людей в случае необходимости. Возьмем, я не знаю, какие-нибудь законы, практически все законы, ограничивающие свободу слова в России, которые приняты с 2012 года. Понятно же, что... Если взять, там, допустим, весь массив публикаций в интернете, даже там, я не знаю, процент тех публикаций, которые теоретически могли бы попасть под этот закон, они не становятся объектами, люди, которые сделали эту публикацию, не становятся
объектом расследования.
Точно так же и здесь. Понимаете, наша власть как в органах ООН, например, она любит говорить о том, что закон об иностранных агентах, на самом деле, он сильно-то не затронул НКО. Посмотрите, там в России зарегистрировано много-много тысяч некоммерческих организаций, я не помню сколько. Из них, допустим, там вот 75 в реестре. Ну, что это в процентном отношении? Это ничто. Все остальные НКО действуют безо всяких ярлыков. Другой вопрос. О каких НКО идет речь, о том, что это, может быть, наиболее яркие, наиболее известные некоммерческие организации в России, наиболее неугодные власти и так далее, и так далее. То есть с физическими лицами, я абсолютно уверена, будет точно так же.
Да, но теперь есть еще опасность для обычных людей, которые не ведут политическую деятельность, не получают никакого иностранного финансирования, быть оштрафованными, а то, может быть, даже и подвергнуться уголовному преследованию за то, что они разместили что-то, опубликованное тем самым физлицом или НКО, иностранным агентом. То есть человек же не обязан знать наизусть, действительно, помните все эти 75 организаций. Если, предположим, какой-то человек пошел на сайт мемориала, которого признали иностранным агентом, нашел там какие-то архивы, связанные с репрессированными, разместил ссылку, сказал, что я нашел здесь своего дедушку, и если кто-то хочет, вот вы можете посмотреть, там можно найти. И не указал, что значит это что это принадлежит этот сайт иноагенту, этого человека оштрафуют теперь с 1 марта?
Все-таки, насколько я понимаю, нет. Все-таки речь идет о том, что штрафы, которые касаются упоминания иностранных агентов, они будут накладываться только на средства массовой информации, на журналистов.
Только на журналистов, не на физические лица, на обычных граждан, которые шерят, репостят у себя в социальных сетях, пишут о ком-то. Их не будут штрафовать разве?
Насколько я понимаю, сейчас, в данный момент, этот закон касается все-таки только журналистов и СМИ.
То есть, хорошо, а почему же тогда там специально оговорено, что это поправки для физических лиц, то есть физическим лицам штрафы от 2 до 2,5 тысяч должностным, то есть это конкретного журналиста, что ли, будут штрафовать за то, что он опубликовал? Это он рассматривается как физлицо, а не то, что обычный человек?
Насколько я понимаю, да.
Ну, на самом деле это несколько обнадеживает, если наши российские власти и правоприменители именно так тоже рассматривают этот закон, потому что мы же знаем, как они любят стараться и вставать, отдавать под козырек и, в общем, собирать вот эти вот веерные штрафы со всех подряд. Не говоря уже о том, что в России-то в последнее время часто вообще любого человека, который завел блог, где-то там могут считать уже средством массовой информации в той или иной степени. По этому поводу тоже специальные какие-то поправки принимали несколько лет назад.
А закон о блогерах, да, так называемый, он был, он была какая-то очень невнятная практика его правоприменения, в итоге он был отменен все-таки, в итоге, потому что, ну, стало понятно, что это какая-то полная ерунда. Это, да. А вот что касается закона вот об иностранных агентах, всего вот этого пула законов, и связанного с НКО, и с физическими лицами, и с незарегистрированными объединениями, вот сейчас, 1 марта, наиболее актуален, допустим, для меня как сотрудника и члена руководящего органа НКО иностранного агента и для всех моих коллег, естественно, поправки, которые касаются того, что теперь все, что мы пишем в личном качестве, если это может быть сочтено политической деятельностью, это должно быть промаркировано. И когда ты начинаешь вчитываться в этот закон, и отвечать на практические вопросы коллег, должен ли я промаркировать вот это, а как мне быть в такой-то ситуации и так далее, и так далее, то ты понимаешь, что этот закон, он сформулирован таким образом, что на огромное количество вопросов, абсолютно практических, ты не можешь ответить однозначно. И на 80% вопросов, которые мне поступают, я вынуждена отвечать. Я думаю так, но покажет правоприменительная практика. Соответственно, и закон абсолютно целенаправленно сформулирован именно таким образом.
Что хочешь и не хочешь, ты все равно чего-то нарушишь.
Либо ты должен обвеситься ярлыками «иностранный агент», просто вот вообще везде, не знаю, татуировку себе на лбу набить соответствующую. Либо ты находишься под дамокловым мечом.
Угу. А скажите, а как российские суды-то вот до недавнего времени относились к таким делам? И вообще, можно ли убедить российский суд в том, что человек, организация не являются иностранным агентом, не ведут политическую деятельность в том смысле, в котором это понимают правоприменители и законодатели?
Ну, смотрите, я достаточно плотно следила за правоприменительной практикой в отношении НКО иностранных агентов, и то, что я помню, все, что было на моих глазах, все некоммерческие организации, которые пытались доказать, что они не занимаются политической деятельностью, что они делают не политическая деятельность, ни одна из них не преуспела. И те НКО, которые вышли из реестра, не ликвидировавшись, они вышли оттуда, отказавшись от иностранного финансирования.
Угу. Только таким образом.
Да.
Хорошо, понятно. В общем, понятно, что ничего не понятно. И в любом случае о том, то, как российские суды, Минюст будут применять вот этот закон об иностранных агентах к физическим лицам, к обычным людям, ну, станет, наверное, заметно в ближайшее время. Во всяком случае, уже можно с 1 марта и штрафовать, и даже лишать свободы за то, что ты что-то сделал не так, как иностранный агент или кого-то неправильно уведомил. У меня в гостях была Татьяна Глушкова, юрист правозащитного центра «Мемориал», признанного иностранным агентом. «Мемориал» с этим не согласен. Это программа «Человек имеет право». Оставайтесь с нами. Четверть века назад, 28 февраля 1996 года, Россия вступила в Совет Европы. А спустя 2 года ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. В Конституции России, в той части, где закреплены основы конституционного строя, по сей день остается статья 15, которая, в частности, устанавливает, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. И если международным договором установлены иные правила, чем предусмотренные российским законом, применяется правило международного мирного договора. А еще есть статья 16 в Конституции, и в ней записано, что никакие другие положения Конституции не могут противоречить основам конституционного строя Российской Федерации. Тем не менее, прошлым летом в основной закон страны внесли поправки, которые, в частности, ставят под сомнение приоритет международного права над внутренним. А от чиновников и депутатов все чаще можно слышать, что Совет Европы для России не указ.
25 лет назад Российская Федерация стала полноправным членом Совета Европы. И, соответственно, приняла на себя высокие стандарты по продвижению демократии, верховенства права, защите и развитию прав и свобод человека и гражданина.
Это обращение уполномоченной по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала поздно вечером 1 марта. Ранее в тот же день она участвовала в круглом столе в Совете Федерации, где говорили о сотрудничестве и конфронтации с Советом Европы. Никакого сотрудничества давно нет, а России стоит быть готовой к выходу из Совета Европы, где у нее все равно нет союзников, заявил вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы и депутат Госдумы Петр Толстой.
Давайте поговорим о социальных проблемах, о здравоохранении, давайте про искусственный интеллект поговорим, еще про что-то. Поговорим. Значит, никто про это разговаривать с Россией не собирается. От нас требуют. Процедура мониторинга, решения ЕСПЧ абсолютно неправовые, в том числе и последнее по требованию с освобождением Навального. Это вызов. Мы должны осознать себя отдельной цивилизацией. Пока мы этого не сделаем, мы будем продолжать плестись в хвосте у вот этих вот западноевропейских ценностей и отчитываться им в выполнении псевдообязательств, которые не мы на себя брали.
А как же Страсбургский суд? Да свой создадим, уверен Толстой, со своим механизмом контроля и союзниками. Идею о собственном суде по правам человека президент Путин назвал правильной еще в декабре. До недавнего времени Россия была лидером по числу жалоб от граждан в Страсбург. В 2019 году каждая четвертая жалоба прилетала из России. Чаще всего россияне жалуются на нарушение права на свободу и безопасность, право на справедливый суд и право не подвергаться пыткам. У Совета Европы за четверть века были претензии к России из-за нарушений прав человека и свободы информации, войны в Чечне и Южной Осетии. Самым затяжным стал конфликт из-за аннексии Крыма. В 2014 году российскую делегацию в ПАСЕ даже лишили основных полномочий. В полном объеме их восстановили спустя 6 лет. Вступая в Совет Европы в 1996 году, Россия добровольно взяла на себя обязательство привести законодательство и политическую систему в соответствии с европейскими стандартами и подтвердила приверженность идеалам и принципам гуманизма и демократии.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Март 2021 года. Майским указом президента Путина, которые гарантировали зарплаты бюджетникам вдвое выше средних по региону, почти 10 лет. По данным Росстата, указы давно выполнены. На деле не проходит и полугода между массовыми жалобами, к примеру, медработников, о повышенной нагрузке и мизерных компенсациях. Теперь к ним добавились жалобы на задержки или вовсе отсутствие дополнительных выплат за работу с зараженными коронавирусом. В 2021 году денег по-прежнему на всех не хватает, а на жалобщиков начали оказывать как административное, так и силовое давление, рассказывает Иван Воронин.
Вдруг он там кого-нибудь...
Видишь, выстрелил?
Да, вижу.
Выстрелил, пошел, сработала сигналка.
Обстрел автомобиля в упор поздним вечером 23 февраля зафиксировали камеры видеонаблюдения. Гнев неизвестного пришелся на машину врача Находкинской городской больницы Натальи Пижемской. Ранее она с коллегами публично пожаловалась на дефицит средств защиты, огромную нагрузку и более чем вдвое заниженную зарплату в сравнении с тем, что обещали майские указы президента Путина, сообщало издание «Сота Вижн». По словам пострадавшей, нападение совпало с начавшимися проверками прокуратуры в медучреждениях. Личность стрелявшего установлена, но по словам Натальи Пижемской, он до сих пор не задержан.
Я звонила дознавателю и спрашивала, что мне делать. Ходить оглядываться, потому что по ориентировке этого человека я не знаю. Он сидел, причем, насколько я могла понять, он был в составе организованной преступной группировки, в которой даже был полицейский. Зарплаты наши остались прежними, зато выдали январскую премию в городском родильном доме «Находки».
За сохранение лаборатории Глазовской межрайонной больницы в Удмуртии борется персонал учреждения. Оно переживает вторую волну так называемой оптимизации здравоохранения. Несколько лет назад единственную в районе лабораторию объединили с больницей. Теперь и вовсе передают частному инвестору, мол, денег на нее больше нет. Хотя те же бесплатные анализы по полису ОМС заложены федеральным бюджетом. Финансовые вопросы руководство больницы и местные власти на встречах с медработниками обходят, жалуются сотрудники лаборатории.
То, что предлагает частник, мы почему-то не можем сделать это у себя в бюджете. У них уже там все отлажено, все вот эти механизмы, поставки, логистика. То есть все это отлажено, а мы не можем это сделать в бюджете, потому что у нас нет денег на лабораторию. Почему? Тоже неизвестно.
В феврале правительство России анонсировало увеличение резерва на зарплаты медикам с 15 до 20%. С тех пор на резкие сокращения зарплат жаловались, к примеру, медработники в Смоленской и Свердловской областях. К 1 апреля Минздрав, Миноборнауки, Минпросвещения и Минкультуры должны представить детальную информацию об уровне зарплат бюджетников. Майские указы касались и их тоже. В аннексированном Крыму в феврале уволили школьную учительницу Наталью Ёлгину. Она в комментариях к посту главы городской администрации пожаловалась на зарплату в 12 тысяч рублей. А российских ученых оставили без основного гранта Российского фонда фундаментальных исследований типа А. Конкурс отменен. В конце прошлого года правительство заявило о грядущей масштабной оптимизации институтов развития, официально назвав 2021 год годом науки и технологий.
В эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной председатель независимого профсоюза медработников «Действия» Андрей Коновал. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, как так выходит, что Росстат и чиновники, и все вокруг говорят о том, что майские указы выполнены, у врачей замечательные зарплаты, вот посмотрите на средние, значит, выплаты, а врачи настойчиво продолжают требовать денег жадные?
Ну, я так скажу, что вот сегодня, в 2021 году, уже даже высокопоставленные чиновники и высокопоставленные депутаты, в том числе от партии власти, признают, что что-то там не так выполнено. То есть и «Единая Россия», там звучат высказывания. Но это то, о чем мы, например, профсоюз «Действия», говорили, начиная с 2013 года, когда начали выполняться вот эти майские указы. Были составлены дорожные карты поэтапного повышения. 13, 14, 15, 18 года вот должны были, там определенные проценты в каждом регионе повышения зарплат были выставлены. И мы тогда уже говорили о том, что все это не приведет к ничему хорошему, потому что сам подход, сама методика, как должна повышаться зарплата, была, ну, на самом деле, придумана неправильно.
А то какая? Есть, в чем это заключается?
Ну, то есть, вот там что было установлено? Вот должны зарплаты вырасти врачи, допустим, до 200% от средней по региону, средний и младший персонал до 100% от средней по региону. Но при этом не уточнялось, что статистика должна учитывать зарплату на одну ставку. Ну, что такое одна ставка? Это нормальная продолжительность рабочего времени.
8 часов.
Ну, у рабочего на заводе должно быть 8 часов или 40 часов в неделю. У различных категорий медработников, в зависимости от вредности, от 36 до 39 часов, как правило. Mm-hmm. То есть 7 с лишним часов вот, примерно в неделю. Ну, то есть поскольку... То есть никаких принципиальных решений именно по системе оплаты труда, то есть сколько должен составлять оклад, сколько стимулирующие, сколько там компенсационные надбавки, сделано не было. То есть тут царил, да и по настоящее время царит полный хаос, то в результате зарплаты на ставку сохранялись нищенские, а медработники вынуждены были для того, чтобы свести концы с концами, чтобы как-то прокормить себя там, решить какие-то системные проблемы своей семьи, детей, работать на полторы-две, я подчеркну, даже более ставки.
Так, иными словами, правильно я понимаю, а чиновники при этом отчитывались, что зарплаты выросли? То есть получается, что врачи...
Ну, они берут среднее по региону.
Да, то есть получается, врачи стали работать больше за меньшие деньги?
Да, еще там провозглашалось, что нужно оптимизировать одновременно, да, то есть в нормативных актах это тоже строчки такие были. И что вот якобы повышение зарплаты должно идти в том числе за счет оптимизации, так называемой.
Ну, понятно, для этого нужно часть уволить.
Сократить койки, сократить даже целые структурные подразделения, сократить сотрудников. И вот то, что у нас, ну, на самом деле, то, что вот там на полторы, а иногда и на где-то, ну, средний коэффициент достигал даже 1,8, даже и в предыдущие годы. Это коэффициент совместительства. То есть, когда люди работают вот сверх нормальной продолжительности рабочего времени. Но на самом деле к этому добавляется же еще что? Что в основное рабочее время работник тоже выполняет дополнительную нагрузку, иногда двукратную, иногда трехкратную нагрузку. Ну вот, чтобы понимали.
Да.
Если, допустим, у вас участковый терапевт, вместо, допустим, 10 участковых терапевтов, которые по нормативам должны вот
покрывать
данное
участок?
Население должны обслуживать, а там работает не 10, а, допустим, 5.
А иногда и три.
Нет, просто потому что нищенская зарплата, и в силу этого тут как бы уж чего оптимизировать. Хотя иногда как бы это и делают, потому что видя там, что ну, у них нет работников, они берут вместо там, 1700 терапевт должен обслуживать население прикрепленного, а там у него на участке иногда и 2, и 2500, а я знаю случаи 8000.
Так, вот вы когда говорите нищенская зарплата, все-таки хочется понимать, сколько получают сейчас врачи.
Вот, видите, вот за шпаргалочкой, да. Я специально решил все-таки свежие такие цифры.
Да.
Вот прямо вот просто кинул там клич среди членов нашего профсоюза.
Да.
И активисты там вот начали сообщать. Но я хочу сравнивать с теми зарплатами, которые у нас официально, да,
да.
Вот сейчас средние. Вот по Москве, вот скажем, ну, Москва тут вообще вне конкуренции. Значит, тут и реально тут большие деньги, и реально... Тут зарплаты высокие, именно поэтому в Москву там съезжаются со всех концов страны. Но вот в Москве средняя зарплата официально у врача 156 с лишним тысяч.
Так, средняя официально,
да,
а на самом
да.
деле?
Ну, может быть, она средняя, конечно, и так, особенно с учетом каких-нибудь там высокопоставленных сотрудников администрации больниц, да? А, то есть средняя температура
да,
по больнице.
Да.
Ну, плюс платные услуги кто-то оказывает, высокотехнологическую помощь тоже влияет. Но вот возьмем обычного акушера-гинеколога. Да? У нее сейчас зарплата на ставку 60 тысяч.
В Москве?
В Москве. При окладе 30 тысяч. Причем в 2018 году, когда они должны были отчитаться, ведь 2018 год был в границе, там она получила... Должна, ну, они где-то там установили для себя платку, что не, меньше 70 тысяч не должен получать. У нее получилось вот в 2019 году 86 тысяч, это вот данные по, прямо вот официальные, в 2020 году 70 тысяч, а вот в эти уже месяцы пошло 60 тысяч.
То есть еще меньше?
Да, идет
при
снижение.
При том, что цены растут,
да.
Инфляция?
Ну, это еще прекрасно, это 70 тысяч. Я думаю, сейчас некоторые там в регионах какой-нибудь там врач сказал, да что-то там зажрались да, московские
да.
врачи. Но давайте возьмем вот участковый педиатр, Ленинградская область, ну, тоже далеко ведь не самый бедный, должен быть теоретический регион, да? Участковый педиатр 30 тысяч, при окладе 27 тысяч. При средней по отчетности 94 тысячи средней по региону у врачей. Официально я вот сейчас заглядывал.
Ну, понятно.
По итогам, ну, это за 9 месяцев прошлого года. Ну, если продолжать, да, вот, ну, ради интереса. Ну, травматолог-ортопед, Самарская область, 32-35 тысяч. При средней официально 64 с лишним тысячи.
То есть это вообще очковтирательство?
А вот хирург Московской области с высшей категории, у него зарплата на ставку 40 804, при отчетной 111 825. Я не знаю, стоит ли продолжать, я могу
много
сказать.
Это просто неприкрытое вранье.
Ну, как бы это вот не вранье, это статистика, да? И... То есть я не хочу сказать, что вот сама идея майских указов и так сказать, повышение вот этих зарплат, она не сработала на повышение зарплат. Она сработала. То есть они росли, средние росли. Но все-таки хочу отметить, что для подавляющего большинства медицинских работников вот эти показатели, которые официально заявлены, которые выполнены, они не достигаются даже при работе на там, полторы ставки. Понимаете? То есть вот в этом смысле, конечно, это большая
просто
ложь.
Просто страшно представить, сколько получают медсестры и санитары.
Медсестры, ну вот медсестры, И фельдшера получают где-то вот 20... Вот, ну, вот смотрите. Так, это что у меня? Челябинская область. Фельдшер скорой помощи 21-22 тысяча на руки. Не на руки, а на ставку. А это даже с НДФЛ. Я еще, кстати, называю с НДФЛ, с 13%, которые еще уходят. И плюс 7-9 тысяч ковидных стимулирующих. А вообще, как бы вот ковидные, которые вот государство там провозгласило и вело, то есть тоже как бы они действительно там, вот определенные группы медицинских работников очень существенно, у них зарплата выросла там у некоторых в разы. Да? Но в целом, опять же, большинство медицинских работников не увидели этих денег, а кто увидел, многие из них увидели совсем другие цифры, чем это, ну, рисовалось
в сравнении
с тем, что, ну, по крайней мере, то, что как это выглядело в публичном поле, в публичных обещаниях.
А почему так происходит? Ведь, насколько я понимаю, самое страшное во всей этой истории, что когда врачи недополучают свои деньги или вынуждены там совмещать ставки, работать по 2-3 дежурства там подряд, то в конечном счете страдают люди, которые к этим врачам обращаются. Врачам некогда с этими людьми разговаривать, объяснять им вообще, что у них со здоровьем. Врачам совершенно некогда просто заниматься бывает этими людьми. Идет конвейер такой, да?
Ну, вот именно поэтому наш профсоюз, профсоюз действия, подчеркивает, что интересы пациентов и медицинских работников совпадают. То есть мы все в одной лодке. И именно поэтому там в наших общественных компаниях, профсоюзных компаниях мы стараемся опереться в том числе и на обычных граждан, на пациентов, объясняя, что даже когда мы идем на какие-то такие яркие, там, ну, может быть, акции, в том числе и итальянские забастовки на скорой помощи у нас проводятся. Но я поясню, что это на самом деле не забастовка. Это не то, что там не выезжают на вызова медработники. Но даже когда вот мы идем на такие акции, мы как раз стремимся заручиться поддержкой пациентов и населения. И, в принципе, нам это удается, мне кажется. И нам удается добиваться вот пока на уровне региональных компаний и повышения зарплат, и снижения нагрузки. Но, конечно, это, ну, то есть глобальность тех проблем, которые перед нами сейчас стоят, они пока не сопоставимы с тем, что нам уже удалось сделать. Ну, мы небольшой профсоюз пока, там около, сейчас мы выходим на цифру около 5000 по стране. Это очень все непросто, потому что нет традиции независимого профсоюзного движения, сформировавшегося в стране. И, но, тем не менее, мы как бы с оптимизмом смотрим, что, ну, как с оптимизмом? Мы говорим о том, что если люди не объединятся, если медработники не объединятся, то, конечно, вот это все так и будет продолжаться.
Но на самом деле очень много несправедливости. Вот мне, как человеку, потенциальному пациенту, бросается в глаза. Простой пример. В октябре я переболела ковидом, ко мне приезжали, у меня был контактный муж, приезжал человек брать у него, как у контактного, значит, какие-то вот эти анализы. И я спросила медработника, я говорю, а почему, ну, да, делают ли вам доплаты вот эти обещанные ковидные? Он говорит, нет, мне не положено. Я говорю, как не положено? Он говорит, ну, потому что я-то не с ковидными общаюсь, а с контактными. Я говорю, так вот сижу, во-первых, ковидная я, во-вторых, таким же образом может и этот человек оказаться ковидным, у которого...
А это вообще очень интересная история. Во-первых, с нашей точки зрения, если брать вот одно из постановлений правительства, там 415, ну, которое сейчас уже закончило действие, сейчас и заменили на другое, но тем не менее, вот когда мы читаем вот четко текст этого постановления, то мы видим, что за оказание помощи, в том числе и даже пациентов из так называемых групп риска, то есть в том числе и с подозрением на коронавирус, и контактных, должна была идти доплата. Но самое смешное, что, значит, ну, все это было сформулировано настолько нечетко. Вообще все эти меры принимались. Они как бы вот было видно, что пытаются вот и прямо вот... И президент там выступал весной, и потом нагоняя давал. Но я просто анализирую те постановления, которые были приняты, решения. Я вижу, что это было все сделано хаотично, во многом диктовалось, в том числе, интересами там пиара, да, общественного. Да? И это накладывало отпечаток на то, что там сначала одно постановление, потом вместо того, чтобы дополнить это, принималось другое. Непонятно, то ли они... И в итоге Полный хаос.
Понятно. А чиновники на местах, которые отвечают за распределение денег, пытались где-нибудь там урезать?
На самом деле денег было выделено много, но в разы меньше, чем было бы нужно для реализации этих постановлений. И когда все это началось, все эти скандалы, Минздрав там разослал свои разъяснения, причем незаконное, специально мы этим занимались, анализировали правовую базу, Минздрав не имел права давать эти разъяснения официально. Я даже написал там Генеральную прокуратуру, потребовал их за фейк-ньюс, привлечь за то, что они вводят в заблуждение органы исполнительной власти с плохими последствиями для
врачей.
Сотен и миллионов
людей. И что, прокуратура?
Прокуратура задала соответствующий вопрос Минздраву, и Минздрав мне, нашему профсоюзу, официально ответил, да, мы не имели права давать, мы не уполномочены.
И что такого?
Да, при этом суды, прокуратура, надзорные органы продолжают руководствоваться этими же письмами Минздрава. Когда мы приносим в суд, например, у нас была недавно история, суд сказал, мы это не будем даже принимать к рассмотрению, не имеет отношения к делу. То есть вот у нас такая судебная практика складывается, к сожалению, по этим постановлениям. Сейчас несколько ситуация упростилась, в том смысле, что вот эти два предыдущих постановления, которым определялись две ковидные выплаты 415 и 424, они прекратили свое действие с 1 ноября. И было введено новое одно постановление 17-1762. И по нему вроде бы... Вот какой там плюс? Там все проще. Там вот уже и даже и разъяснение официальное дали, и все понятно. Но мы видим, что вот на этом постановлении, что было принято решение сэкономить. Потому что если было раньше две выплаты, теперь одна, и то, чтобы ее добрать, нужно, учет идет уже не по факту хотя бы даже одному оказания там в течение месяца, а именно посменно.
Но и это
мы видим, что в разы упало. Это знаете, о чем говорит? О том, что вот люди, которые у нас... Я даже возьму, вот действительно, какие-то категории медработников действительно получали очень существенные надбавки. И вот сейчас их возвращают примерно в то нищенское состояние, в котором они были до вот этих ковидных надбавок. Именно поэтому мы, когда понимали уже осенью прошлого года о том, что вот грядет сокращение этих надбавок, говоря о том, что кому-то их вообще не дали, мы приняли решение сменить тактику. И мы выдвинули идею, что ковидные надбавки есть надбавки, это стимулирующие, но вообще надо бороться уже за повышение гарантированной части оплаты, за повышение окладов должностных.
Вот, про оклад. Скажите, пожалуйста, у нас просто не так много времени уже остается до конца разговора, а есть какая-то минимальная планка, ниже которой врач не может получить? Я имею в виду не МРОТ, не минимальный размер оплаты труда, а вот просто оклад для врача, первый, второй, третий, выше категории.
Значит, я даже так вам скажу, оклад врача может быть по нынешнему законодательству даже быть ниже МРОТ. Но понятно, что там он должен догоняться там компенсационными, стимулирующими или доплатами просто до МРОТа. Вот мне я тоже написал, даже у врачей в Мурманской области оклад у врача, я даже не говорю про фельдшера, ниже МРОТ. Но они там исходят из того, что мы должны еще северные платить, поэтому давайте мы сделаем пониже, чтобы платить не больше, чем в Центральной России.
Понятно. То есть вот минимальной какой-то ставки оклада нет?
Нет. А вот мы выдвинули идею о том, что минимальный оклад врача должен составлять не ниже 150% от средней по стране. Угу. Мы взяли там за параметр... средней зарплаты по стране. Взяли там первое полугодие 2020 года, это у нас съезд проходил в октябре, мы тогда эту резолюцию приняли, и там 41 тысяча была средняя. Ну, то есть, соответственно, мы считаем, что 60 тысяч, вот это должно быть минималка, это без доплат за ночной характер работы, за вредность.
Ну, то есть это гарантированный минимум,
который должен быть.
Вы уже
понятно, что в Москве он должен быть выше, но не ниже средней по региону.
У нас буквально минутка с вами остается. Эти предложения вы направили куда?
Мы их приняли в резолюцию съезда и направили в правительство.
Что правительство?
Я думаю, что в этом... пока ничего. Мы в этом году будем двигать кампанию. Мы приняли, что 2021 год Мы займемся общественной кампанией, профсоюзной кампанией в масштабах страны, вот поддержку этого тезиса.
Но 21-й год – год выборов в Государственную Думу, так что есть надежда, что…
Я как раз считаю, что выборы… Понимаете, у нас, мне кажется, нету связи между выборами и принятием
серьезных решений. Но они же любят перед выборами что-то такое бросить.
Нет, ну, я так скажу, есть все-таки партии, которые себя относят к левому спектру, там угу. «Справедливая Россия», КПРФ, они, безусловно, у нас есть взаимодействие с депутатами из этих партий, и они эти инициативы поддерживают, и спасибо им за это.
Спасибо. Андрей Коновал, председатель Независимого профсоюза медработников «Действия», был в эфире «Радио Свобода» в программе «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова.
Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.